Радиомаяк.ру представляет.
День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
Ух ты, а ей уж 80.
Друзья мои, вы удивитесь, но сегодня 30 января. Ну, это первое удивление. А во-вторых, сегодня ведь отмечается славянский такой вот праздник, День Деда Мороза и Снегурочки. Наконец-то люди... Нет, не поздновато, самое время. Так вот, почитали противника Перуна. Был Перун, который огонь, а этот Мороз.
Он типа наоборот.
Вот Дед Мороз, это, короче говоря, против Перуна. Вот
против
в чем прикол.
Деда огня.
Да, то некоторые спрашивают, что за Дед Мороз? Вот откуда Дед Мороз. Короче, Мороз и ипостась Велеса. То есть это его голограмма. Был Перун и Велес, а и голограмма Мороз. Можно сказать, что Мороз зимняя ипостась Велеса, потому что Яр — это весенняя. Яр, Ярила, да? Мороз был женат на снежной царице, которая, в свою очередь, является дочерью Мары и Кощея бессмертного. Кощея. У Мороза и Снежной царицы была красавица-дочь Снегурочка. Короче, спор о том, является ли Снегурочка дочерью или внучкой, на этом
или
закрыт.
Сестрой, да.
Да, это дочь. День Деда Мороза и Снегурочки был символичным окончанием зимы, окончанием. За ним уже была не за горами и широкая масленица, дорогие друзья. Скоро будем мазать. Значит, сегодня в России, вот удивительно, что в этом году и именно в январе отмечается киберпонедельник. Проверьте, Тим, пожалуйста, потому что в Америке киберпонедельник следует обычно за Черной пятницей, то есть в конце года, да, в ноябре. Ну, что-то в этом вроде, не сопротивляйтесь.
Не бурчите, а отвечайте.
Не сайбер, а киберпонедельник.
Сайбер — это вы будете там говорить.
Сайбер — это модель Волжского, Горьковского автозавода.
Это маркетинговый термин.
Трюк.
Для понедельника после Дня Благодарения.
Да, но это у вас. А у нас сегодня почему-то отмечают компьютерщики, не компьютерщики у них, а владельцы интернет-магазинов. Якобы сегодня в интернет-магазинах российских должны быть суперскидки. Вот вы, Тим, проверьте.
Потому что они уговорили вас тоже отмечать День Святого Валентина.
Валентина, да.
Чтобы
значит, дальше.
Валентайна.
В Санкт-Морице, это Швейцария, страна, не знавшая войн, фестиваль гурманов отмечается. Пик фестиваля — обед на 300 персон, который проводится в знаменитом отеле Кимпинский Гранд Хотель Дебан.
Дебайн.
Ну, может, Дебан. Вот, ну, короче, едят целую неделю, жрут, только за ушами трещит. День таможенника азербайджанца.
Поздравляем.
Сегодня отмечается. Ну и русский народный праздник Антон Перезимник. У него же есть другое название. Антонина Половина. Перезимник обнадежит, обтеплит. Обтепли меня, девочка, обтепли. А потом обманет, все морозом стянет, говорили. В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали сон. Знаете, кстати, главная утрата русского народа?
Колобки?
Она заключается не в том, да, что женщины перестали носить платки, что длинные юбки были, лопаточки, вот очень удобная обувь была. Но самое главное, мы утратили рецепт приготовления колобков. Его невозможно теперь нигде найти. И на Антона Перезимника, ну то есть половина осталась еды скоту до того, как трава вырастет новая, следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Вот вы, как мужчина, знаете, что серпом надо
серпом
аккуратнее работать.
Конечно,
да, да, да. Считалось, что таким образом можно отсечь порчу.
Ну и... Но не только порчу можно отсечь.
Да, что угодно. Дайте продолжим. Ну что ж, друзья мои, сегодня великая древнеримская блудница родилась. Ливия Друзилла. Вот, не путать с другими людьми с таким же корнем. 58-й год до нашей эры. Третья жена Гая Юлия Цезаря Октавиана, который будущий император Август, который не тот, который Юлий Цезарь.
Но не самый главный Цезарь, да.
Не тот, который, да, их там было много, как у нас Ивановых. В 42-м году до нашей эры ее выдали замуж за Тиберия Нерона, ее двоюродного братика по отцу. Ну, то есть они как-то не доверяли чужим. Лучше вот в семье в одной решить вопросы. Тому исполнилось 43 года. Давайте посчитаем. В 42-м году до нашей эры выдали, а родилась в 58-м.
Это сложно.
Сколько ей лет? Давайте, 58 минус 42.
Ну, лет 20. Около 20.
Ну, какой 20? 58 минус 42. Вы что же?
16.
Дурил картонный.
Ну, конечно, считайте, Мария.
16 лет, видите, 16 лет. А тому 43. А тому 43.
А вот завидовать не надо.
Ее отец и муж, значит, поддерживали сторону убийц Цезаря.
16, я все правильно
Цезаря, Брута и Кассия, да. Вот, потом она бежала из Рима, вынуждена через 2 года бежала из Рима, опасаясь проскрипций. Проскрипции. Угу. Плохое слово. И, соответственно, преследование со стороны Октавиана. А потом Октавиан как-то вот увидел ее неодетой, да и влюбился в нее, говорит, снимаю с тебя проскрипции. Вместе с тогой вместе снимаю, да. Вот. Ну и, соответственно, возлюбил ее как следует. И когда она ему немножко поднадоела, занималась тем, что она подыскивала мужу молодух. Водила сама, на его вкус выбирала и обучала искусству ублажать. Да. Ну, в общем, страшные вещи творились в Риме. Он не мог не погибнуть в итоге с такими нравами. В 1659 году всем служилым людям объявили царский указ собираться для похода в Крым. В 1659. А на самом деле это была уловка. Друзья мои, вместо повторения прежних походов царевны Софии и князя Голицына в 1659, да, вот, собирались нападать на крепость Азов. И вот, чтобы турки не поняли, куда идем, да, сказали, мы идем в Крым, а сами в Азов пошли и взяли, потому что силы противника были распределены неправильно. В 1781-м Адельберт фон Шамиссо, да еще и немецкий поэт и ученый-естествоиспытатель, наблюдал за размножением сальп. Не скальп, а сальп. Это отряд, отряд оболочников.
Ага.
Оболочники.
Давайте дальше. Ну, интересно, да.
Хорошо, идем.
Открыл, значит, там история какая, что одиночные сальпы, оболочники, путем почкования образуют колонии молодых сальп. Понимаете?
Конечно. Что ж тут не понять?
Стихи давайте, пару строк буквально из Шамиссо. В перерывах между наблюдением за оболочниками сочинял. У родника в пустыне праздно лежит Абдалла.
Абдалла. Ну, красиво, чего.
Пасутся его верблюды, неплохие его дела. Он в Басре продал товары и этой удаче рад. Теперь ему кажется легким путь обратный в Багдад.
Ну, так и не затейливый, да.
Да, не Пушкин, согласен. Помельче. В 1818-м Артур Гергей родился. Представляете, Гергей. Венгерский военачальник.
Просто гей не могли назвать. Нет,
участник революции в Венгрии в 1848-49 мы тогда выступили как, значит, страна, наводящая порядок. Послали свои войска во главе с фельдмаршалом Паскевичем. Соответственно, Николай I послал. Навели порядок. И наш самодержавие вправе было рассчитывать, что и в 1917 году Европа отправит войска для наведения порядка в Россию. Но нет. Нет, им было выгодно, чтобы мы все друг с другом тут перегрызлись. Ну, там история какая, что вот этот Гергей после начала Венгерской революции сражался на стороне сначала правительства, потом поступил в армию, он же в чине капитана, но вскоре возглавил всю национальную гвардию, вот, захватил столицу Венгрии, после чего он стал министром революционного правительства, перекрасился. А наши говорят, как так? Давайте-ка мы их урезоним. И Паскевич достаточно быстро все это дело урезонил. В 1820 году англичане считают, что в этот день морской офицер Эдвард Брэнсфилд, увидевший на горизонте покрытые снегом высокие горы, открыл Антарктиду.
Но это только они считают.
Нет, так. На самом деле, конечно, наш Беллинсгаузен и Лазарев. Да. Но американцы вообще в ноябре только приплыли. Так что вам вообще гордиться нечем. Мы будем с англичанами оспаривать.
Ну, в конце концов, ООН у нас, и ООН решает.
Кто он? ООН у вас? А, он ООН, понятно. ООН. Да это все недееспособно.
Поэтому Антарктика наша, когда мы захотим.
Ага, давай, бери ее за рубь за 20. В 1822 году Иван Васильевич Турчининов родился. Вы его называете Джон Безил Тёрчин. Есть такой в вашей истории? Да. Полковник российского генерального штаба, который перебрался в Америку, стал бригадным генералом армии США и участвовал, соответственно, в вашей этой, в гражданской войне.
А, интересно.
Тёрчин. Есть такой?
Тёрчин.
Давай не вспоминай. Тёрчин, не от слова не чёрт. Юли. Тёрчин. Турчининов, его настоящая фамилия, да? Он переписывался с Герценом, ну, понятное дело, революционных настроений.
Тусовка известная.
Да-да-да. Ну и когда началась война между Севером и Югом, Турчининов, теперь его называли Джон Безил Тёрчин, вступил в ряды добровольцев северян, почему-то за северян он пошел. Вот. Ну и вскоре стал командиром 19-го полка иллинойских добровольцев, быстро превратив полк в боеспособную часть, поскольку талантливый был руководителем. Они заняли город Афины, не путать с греческими, потому что в Америке есть любой город, есть и Санкт-Петербург, есть и Москва.
Своего-то не придумать, если что.
Да. Конечно, фантазии нет.
Его внешность настолько похожа на Гранта, что это даже страшно. Вдруг Грант ваш.
И есть Тёрчин.
Да.
И есть Тёрчин. Да, ну ты понимаешь, история повторяется. Вот, да-да-да. Ну и, короче говоря, в конце жизни влачил нищенское существование, да, ему назначили пенсию, вспомнив его заслуги. Ну, в общем, мог бы прожить гораздо более богато.
Ну да, и тут пишут, что они выгнали его из армии.
Выгнали. Конечно, да. Зачем он такой? В 1835-м Эндрю Джексон стал первым президентом США, на которого совершено покушение впоследствии. В здание Капитолия к нему подошел 35-летний безработный маляр.
И попросил закурить.
Да, выхватил револьвер и даже дважды попытался выстрелить, но пекаль дал осечку, к сожалению, или к счастью. И преступник был схвачен, заявил, что мстил Джексону за то, что остался без своей работы. Вот, за это мстил. В 1848-м Фердинанд Манлихер родился. Это австрийский оружейник, который придумал обойму для патронов. То есть раньше каждый патрон надо было вставлять отдельно. Он говорит, а давайте мы вот эту обойму сделаем. Ну и Манлихер, есть такая марка винтовок, да, самих по себе известна достаточно.
Man, like a straight pole.
Сколько стоит в Штатах винтовка?
Манлихер. По-моему, очень мало, потому что они очень старенькие.
Ну,
я не знаю, $200, 150.
А М-16 сколько стоит?
700, 600.
700.
А F-16 сколько стоит?
2 миллиона долларов, которые идут в унитаз сразу.
Да, больше. В 1872-м Глеб Евгеньевич Котельников, это наш русский изобретатель ранцевого парашюта. Он придумал его в 1911 году, после того, как стал свидетелем трагической гибели летчика Льва Мациевича. Всем было ясно, что летчик на той высоте, на которой случились проблемы у самолета, мог катапультироваться, ну, выпрыгнуть, по крайней мере, из кабины. Но не с чем было прыгать. Ничего не... И тогда он придумал, действительно. В 11 году он подал заявку. Он осенью 910-го увидел трагедию эту. В 12 году ему патент выдали. Вообще он родился в семье профессора механики и высшей математики. Родители увлекались театром, но сын стал вот таким замечательным инженером. Ну и международный патент на парашют был в его руках. Он был не бедным человеком, но после революции он остался, опять же, в стране и переписал все патенты на советскую власть. Ну, видимо, для того, чтобы остаться живым, скорее всего. Вот. Ну и в сентябре 49-го года деревня Сализи, где впервые испытывался парашют Котельникова, была переименована в Котельниково. Если вы там живете, ребята, или вдруг бываете, то знаете, в честь кого названо это замечательное место. Ну и в 1882-м Франклин Делано Рузвельт родился, уже 32-й президент США, который 4 раза был на своем посту.
Тим, него они запретили, чтобы
как
президент...
Так, Тим, а насколько как было так законно вот 4 раза сидеть?
Ну тогда было законно. И из-за этого республиканцы
справлялись с этой задачей.
4 раза человек сидел. И нормально сидел.
День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
Ух ты, а ей уж 80.
А что товарищ Рузвельт там интересного сказал, пока 4 раза ходил в Белый дом, в американский дом? Во главе реформ всегда стоит безумец. Вот, да. Дальше. Не ошибается ли что-то, то ничего не делается. Но бойтесь ошибаться. Бойтесь повторять ошибки. Ну и, наконец, самая главная формула успеха — знать, как обращаться с людьми. С людьми надо помягче, на проблемы смотреть ширше. Да. Мы это знаем. В 1900 году Исаак Осипович Дунаевский, замечательный наш композитор, родился он в семье еврейского мелкого банковского служащего. Цали Симоновича и Розалии Исаковны. А какой замечательный, ведь вырос композитор в семье мелкого банковского служащего. Да, ну мы все знаем его песни, да.
Не, но он мелодист шикарный.
Мелодист гениальный, да. Вот, а дальше Виктор Михайлович Гусев родился. Не тот Виктор Гусев. Не тот, хороший Гусев. Но в 1909 году поэт, драматург, киносценарист. Ну, его ленты, на его сценарии сняты такие ленты, как «Свинарка» и «Пастух» в 6 часов вечера после войны. Вот, «Были два друга в нашем полку», «Песни артиллеристов». Также он писал вот стихи. Нет у нас «Песни артиллеристов»?
Нет, есть «Полюшка-поле» или
«Полюшка-поле», да, да, «Полюшка-поле», дайте. Нет, давайте лучше про слесаря. Давайте про слесаря как-то точнее. Понятно, слесарь, да. Uh-huh. Александра Ивановича Маринеско сегодня мы в который раз вспоминаем уже. Да, в 13-м году сегодня родился наш герой, подводник, действительно мужественный человек. Ну, естественно, что немцы будут вспоминать свой лайнер «Вильгельм Густлов», вот, который атаковал Маринеско. Uh-huh. Да, и Маринеско же был личным врагом Гитлера. У него были личные друзья и личные враги, которых он никогда, которых он в жизни никогда не видел. Вот. Ну и, соответственно, некоторые говорят, да как же так вот, Густлов, это такая вот, мол, была посудина, госпиталь, где было много беженцев. Но надо сказать, что немцы сами допили наши корабли с беженцами, будь здоров. Так что, можно сказать, слезы это крокодилы.
Глаз за глаз.
Слезы крокодиловы, да. С подонками, им, их же, собственно говоря, и методами надо поступать. Ну, вот, и Маринеско абсолютно прав, потому что корабль шел сопровождаемый военным судном, на нем не было опознавательных знаков Красный Крест и было вооружение. Так что у него было все права потопить это судно. В 1915 году Джон Деннис Профьюма родился. Это министр обороны Великобритании. С 60 по 63 год он покинул свой пост после того, как спал с проституткой по имени Кристин Киллер, а она была агентом КГБ. Да, и он спал с ней много месяцев. Наши, соответственно, выведывали через эту... Наш, кстати, по совместительству советский разведчик, военно-морской атташе в Лондоне Евгений Иванов завербовал Кристин. И фактически заставил ее к этому Профьюму обратиться за женской, за женской требой. Гениальная операция. В 1918 году нарком Луначарский убедил Ленина подписать декрет о дозволении продажи кокаина в аптеках не только офицерам и дворянам, но также крестьянам и рабочим, а равно мещанам
крестьянам
и разночинцам. Да, да. В 19 году Николай Иванович Глазков родился, наш поэт. Он придумал слово «сам себя издат». Из которого потом появилось самиздат. Да, самиздат. Ну вот, например, какие строки из поэта, которого почему-то не хотела печатать советская власть. «В отряд наш явилась девушка Н. Зовут ее Лена. Она попадать не желает в плен, и море ей по колено. Но я возразил ей, что в море глубко.
Ну да, издавать это не стоит, конечно. Ну,
нет, не нужно. Вот такое не нужно. Леонида Ивовича Гайдая сегодня вспоминаем. В 23-м году он родился, великий мужчина. Ну, цитаты некоторые из Гайдая. «Если рабочие смеются, значит, будет смеяться вся страна». Он же тестировал свои шутки, да? Дальше. «Если не знаете жизнь, пишите о чем-нибудь другом. Половина успеха актера зависит от случайности, половина — от внешности, а остальное — от таланта». Ну и, наконец, жесткая цитата в отношении, так сказать, коллег по цеху. «Через полчаса можете включить телевизор и увидите уголовное преступление. 12 стульев, которые снял Марк Захаров».
Жестковато, да.
Да, да, да. Ну, смотрите. А Юрию Никулину, как он говорил, гримироваться вам ни к чему, у вас лицо и так глупое, моргайте только почаще. Ну и, наконец, в кинокомедии должно быть как можно меньше слов. А те, которые есть, обязаны быть лаконичными, отточенными и бьющими точно в цель.
Ну, он гений, конечно.
Вот этим заветам надо следовать, да? В 1925 году Дуглас Энгельбарт родился, американский специалист в области компьютерных технологий. Он придумал компьютерную мышь. Чтобы вот этот вот, так сказать, интерфейс.
Своровал потом.
Да, конечно, своровал. Улов Пальме сегодня родился в 27-м году, премьер-министр Швеции. О, его, помните, убили. в Стокгольме. Ну, якобы там какой-то югославский иммигрант или наркодилер его случайно застрелил. Это туфта это, да? Он убит за 3 дня до запланированного официального визита в Советский Союз. Вот. Ну и говорят, что таким образом теневые структуры решили показать всему основному
какая
миру...
Какая Швеция была под... влиянием России. Да, лучше.
Да. В общем, решили показать, как надо себя вести, чтобы не подошел наркодилер и не застрелил на улице. Да-да-да. Вот. Ну, говорят, что вот выражение такое было: шведское дерево нужно свалить, говорили теневые руководители. Да. Ну и послали туда убийцу. В 32-м году в Финляндии решили заканчивать в этот день сухой закон, который начался в 19-м, но одновременно с Америкой. Вот выяснилось, что в 8 раз начали больше гибнуть люди от несертифицированных алкоголя. Ну, не сразу выяснили. 13 лет потребовалось, чтобы понять. Сегодня в 1933 году канцлером Германии провозгласили Адольфа Гитлера. Да, в 1937 году Борис Васильевич Спасский родился, замечательный 10-й чемпион мира по шахматам. Помним, да, мужчину. Ислама Каримова сегодня вспоминаем, президент Узбекистана. И вот не так давно не стало. В 1938 году он родился. Ричард Чейни родился сегодня. Ваш вице-президент при Буше младшем. Слушайте, Тим, у меня один вопрос. Вот он Ричард Чейни. А почему сокращенное уменьшительное имя от Ричарда Дик? Что в переводе, в общем-то, неприличное слово.
Вообще, да.
А это очень долго объяснить. Но древний английский язык отличается от современного.
Так. Хорошо, а на древнем Дик тоже это так что? Же плохо?
Нет, или Ричард это, плохо? Это более новое явление.
Да-да-да. Вот такая вот история, ребят, сегодняшнего дня. Где наврали, Тим?
Не было декрета о продаже кокаина. Последние цифры 78-13.
Рабочим и крестьянам, я напомню. Рабочим и
крестьянам особенно было.
Конечно, не было. Все себе Ленин забыл.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.